«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» речь пойдет о жизни и творчестве писателя Фазиля Искандера. Покидая этот шарик, исчезая вдалеке, храбрый маленький фонарик хорошо держать в руке. Где же взять этот целебный, храбрый маленький фонарь? То ли сказочный, волшебный, то ли Божий инвентарь? Надо в жизни и при жизни заработать на него. Свет погас, фонарик брызни, и не страшно ничего. Эти стихи о волшебном фонарике, свет которого побеждает тьму, смертную тьму, написаны абхазским поэтом и писателем Фазилем Искандером. Его книги переведены на множество языков мира. Он почетный член Европейских академий литературы и искусства. По его произведениям снято много фильмов, но сам он считал себя русским писателем, потому что как малорос Николай Гоголь, как еврей Борис Пастернак, как датчанин Владимир Даль, он писал на русском языке, любил Россию всей душой, всем своим сердцем, как и свою малую родину. Как сказал Владимир Даль, мы по сердцу русские. Свет волшебного фонарика – это свет любви к ближнему. Этим светом освещено детство писателя, ведь именно там, в детстве, все начинается лучшее, что будет в будущем. Детство – это мир с окнами, распахнутыми на все четыре стороны. Так говорила о детстве шведская писательница Сельма Лагерлёв. И лучшее в творчестве Фазиля Искандера, несомненно, произведение о своем детстве. В них он представлен в образе мальчика Чика. Рассказы эти – своего рода исповедь автора. Сначала перед читателями, перед самим собой, а в итоге они, эти рассказы, перерастают в исповедь перед Творцом. Но перенесемся сначала на родину писателя, благословенную Абхазию. Благословенную, потому что в первом веке нашей эры эту землю посетил ученик Христа, апостол Симон Канонит и Андрей Первозванный. Здесь, вблизи, ныне это город Новый Афон, принял Симон Канонит мученическую смерть от римских легионеров. Память Симона Канонита, апостола Христова, совершается 23 мая. В абхазском селении Каманы закончил земную жизнь святитель Иоанн Златоуст, гонимый византийской императрицей Евдоксией. В горах Абхазии в годы иконоборчества была спрятана глава Иоанна Крестителя. В IX веке только она была принесена в Константинополь. День принесения – 9 февраля. Наконец, в горах Абхазии и по сей день подвязаются православные монахи-отшельники. Воистину, земля благословенная. В горном селении Чегем прошло детство писателя, а значит и маленького Чика. А затем семья переехала в город. В доме, где жила семья Чика, жила еще семья родной тети по отцу. «Школьный вальс» – так называется повесть о городском периоде жизни писателя, о первом опыте учебы в школе, рассказы о своих родных и близких, и знакомых. Это повесть и воспоминания, и исследования. Мальчик всматривается в мир взрослых, с одной стороны, взглядом любящим этих людей, а с другой стороны, он подмечает все, что удивляет, а порой и огорчает его. Неискренность, фальшь, неблагодарность, хамство. Таков он детский взгляд на этот мир. Давайте же и мы последуем этой дорогой, дорогой познания человеческих душ, где пороки соседствуют порой с добродетелями или наоборот. Первый рассказ Чика – это рассказ о дяде Самаде. С него начинается знакомство с близкими. Дядя Самад – человек пьющий. И бабушка, беспокоясь за своего непутевого сына, часто посылает Чика встречать его с работы. Как многие восточные люди, дядя Самад любил философствовать. Он говорил так. «Тот, кто был богатым и обнищал, еще 30 лет чувствует себя богатым, а тот, кто был нищим и разбогател, еще 30 лет чувствует себя нищим». Дядя был добрым человеком. Остатки денег от получки он отдавал Чику на конфеты, да и сами конфеты всегда были в его карманах. Дядя Самат тянулся к познанию. Любимой книгой была энциклопедия. Он штудировал ее вместе с Чиком. Так что Чик научился читать очень рано, читая, что речь идет, конечно, о самом писателе. Так что тяга к познанию, к чтению – это все от дяди Самада. Но и, что парадоксально, бессвязная речь выпившего дяди очень раздражала маленького Чика. Вот мы читаем. «Правда, иногда он меня раздражал совершенно бессмысленным бормотанием, в котором я пытался уловить смысл и не мог. Может, именно в те годы я неосознанно полюбил ясность и четкость образа мыслей, то дополнительное удовольствие, которое они доставляют сами по себе, придают ей мысли какую-то даже аппетитность, как бы мала она ни была. Эта четкость и ясность облагораживает эту мысль отсветом божественной гармонии». Вот так. От обратного Чик уже с детства полюбил четкость и ясность и мысли, и речи. Очень часто в повести этой «Школьный вальс» и в других произведениях автора можно встретить лирические отступления, философские рассуждения. Часто они соседствуют с так называемым искандеровским юмором. Юмор Искандера чисто, на мой взгляд, чеховский. То есть он смеется над человеческими недостатками и в то же время не осуждает человека. А это именно христианский взгляд на природу человека. Красота. О красоте тоже здесь идет речь. Она, красота, уже в детском возрасте являла для Чика нечто таинственное, то, что должно быть видно не всем, чтобы не опошлить ее. Вот как рассуждает о ней, о красоте Чик. Интересно, что в детстве женская красота в особенности воспринималась для меня каким-то неясным ощущением обнаженности этой красоты. Я боялся спугнуть ее. Я боялся, чтобы кто-то грубым взглядом, грубым словом ранил ее. Отчасти это было ощущение некоторой ранимости красивого женского лица, словно оно сделано из другого материала, чем обычные лица. И еще один оттенок, по-видимому, связанный с моими мыслями, это был оттенок, и он был главным, это ощущение того, что красота связана с какой-то великой тайной, которую нельзя показывать всем, обнажать ее. До конца жизни Фазиль Искандер бережно хранил красоту лица, красоту души, одну и на всю жизнь выбранной им любимой жены. И это, конечно, еще одно из достоинств писателя Фазиля Искандера. Верность, преданность тому, которого однажды он выбрал спутником своей жизни. Всем известно, что люди Кавказа – это люди, наделенные особой кавказской гордостью. Но вот Чик, а затем уже взрослый человек Фазиль Искандер, не могли похвастаться гордостью. Родившись в горах Кавказа, они не обладали этим качеством. Поэтому часто, когда Чик пошел в школу, он страдал от этого. Потому что всем известно, как обращаются с новенькими. И хамство, он, как ни странно, а для христиан это не странно, побеждал именно тем, что он терпел. Он не мстил, он не отвечал ударом на удар. Хамство, казалось, торжествовало, а на самом деле побеждало терпение Чика. В отношении с людьми, читаю я проявлял слишком большую терпимость, что поощряло только тех, кто был хамовит. Нет, чтобы сразу приостановить хамство, или отвергнуть, или дать сдачи. А я терпел и ничего не мог с этим поделать. Хамство думало, что это награда ей, а на самом деле-то, как я понял потом, побеждало мое терпение, пишет автор в своей повести. Чик рос в доме, где рядом всегда царила тишина, покой, порядок. Речь идет о городском периоде жизни. Но и строгость. И это была жизнь его семьи. Это была его мама. Она была горянка. А у горцев не принято показывать открыто свои чувства. Отца же в 9 лет, когда Чику было 9 лет, уже арестовали. Это был 1938 год, и больше Чик его не увидел. А с другой стороны, в этом же доме жила семья тети по линии отца. И здесь все было наоборот. Тетя жила одним днем, и этот день она всегда превращала в праздник. И, конечно, Чику больше нравилось у тети, хотя он чувствовал вину за то, что мама часто оставалась одна. Здесь внизу у мамы, читаем, суховатая необходимость, долг, а там сладость, излишка, страсть. Моя детская душа бьется между этими двумя полюсами, еще не ведая, что они полюса. Мать – долг, тетушка – страсть. Потом, уже позднее, он будет подмечать, что веселая, жизнерадостная тетушка, которую он, несомненно, любил, может грубо говорить со своим мужем, который очень много работал, чтобы обеспечить ее эту праздничную жизнь. И удивлялся, как так? Человек, который работает, его ругают, а человек, который не работает, ведет себя так грубо. Однажды в одном из рассказов автор повествует, как тетя сказала: «Сегодня, Чик, мы идем на похороны. Умерла моя подруга Циана. По абхазскому обычаю обязательно женщины должны голосить, рыдать. И чем громче, тем лучше для покойного». «А что, я тоже должен плакать?» – спросил Чик тетю. «Хорошо бы и ты поплакал». Чику совсем не хотелось плакать. Тетя совсем недавно так грубо обошлась с ним, но все-таки было ее жалко. Поэтому, когда они подошли к дому покойной, то Чик уже услышал рыдание, вот это вот громкое, надрывное женской части пришедших, проститься с Цианой. Он думает, как же так, чтобы тетя увидела, что он тоже плачет. «Послюнявлю я щеку. Может быть, будет видно, что я плачу». Но ничего не получалось, как он ни старался. И тут заиграла музыка. Она была такая красивая, такая печальная, такая щемящая, что Чик ничего не смог с собой поделать. Слезы сами потекли по щекам. И вдруг вот это чудо перевоплощения, чудо воскрешение детской души ко всему печальному, что произошло в этот день. Ему стало отчаянно жалко и тетю свою, и покойную подругу ее Циану, и мужа Цианы, который одиноко, растерянно стоял в стороне, и всех-всех, и даже своих обидчиков. Уже будучи студентом, я по-прежнему испытывал жалость к людям, даже к поверженному врагу. В спорах в институте и в более серьезных вещах я замечал в себе и в других победу тех, кто шел против моих мыслей. И я чувствовал, что победителю дорога не истина, которую он доказал, а мгновение превосходства, право унизить, растоптать противника. Я чувствовал, как они становились далекими в этом случае, а далекие, вопреки смыслу, вызывали тайное сочувствие. И тогда мне доставалось и от близких, которые не могли мне простить сочувствия этого, и от далеких, которым сочувствия, казалось, было мало. Вот это свойство сочувствия, милосердия ко всем, даже к своим соперникам, оно было присуще Фазилию Искандеру всю свою жизнь. Кстати, когда закончились проводы, и Чик вышел с тетей на улицу, она бодро застучала каблучками по асфальту и сказала: «Ох, вслась наплакалась!» И Чик задумался, потому что уже своим детским сердцем понял, значит, присутствовала в этом прощании какая-то фальшь, в отличие от слез самого Чика. В семье никогда не говорилось о вере, о вероисповедании. С одной стороны, некоторые абхазы исповедовали ислам, но на самом деле веры этой не было, потому что все сводилось к непоеданию свинины, а в то же время огромное количество вина поглощалось во время застолий. И в мечети никто не ходил. По сути дела, это было отсутствие веры. Но вот однажды Чик со своей сестренкой зашел к соседке, а там на столе было сало. И соседка по доброте души стала отрезать кусочки и предлагать. Чик выстоял от искушения, а сестренка, стояла и съела. Чик долго думал, сказать об этом отцу или не сказать. И вот однажды за столом дрожащим голосом я сказал, обращаясь к отцу: «А сестра вчера ела сало». В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. Отец глядел на меня тяжелым взглядом. Глаза наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я сделал последнюю попытку исправить положение. «Она вчера ела сало у тети Шуры», — пояснил я, в отчаянии, чувствуя, что все проваливается. В одно мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул голову мою и, убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить боль и услышал хруст вытягивающихся ушей. «Сукин сын!» — крикнул отец. «Еще предателей мне в доме не хватало!» И, схватив свою кожаную тужурку, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а выражение брезгливой ненависти. Настолько отвратительно было предательство человеческое для отца Фазилия Искандера. И этот урок мальчик запомнил на всю жизнь. Я очень любил отца, и это единственный раз, когда он меня впервые наказал. Но урок прошел недаром, читаем. И на всю жизнь я понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства. Да и всякое предательство – это как волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами оно не прикрывалось. Воображение. Воображение, конечно, необходимо писателю. И вот уже в детстве оно, это воображение, проделало с Чиком разные фокусы. Например, когда он всматривался в листы, покрытые ржавчиной, он видел Здесь рисунки, напоминающие географическую карту или удивительных животных. А однажды на одном из квадратов, как в раме, я увидел известный портрет Ленина, читающего газету «Правду». «Ничего себе!» – подумал я. Потом шли года. Я старался опять всматриваться в подобные вещи и находил уже другие образы. Ленин сменился уже образом, силуэтом прекрасной девушки по мере взросления, конечно, Чика. Еще здесь можно встретить в этой повести интересные размышления об искусстве. Вот, например, сравнивая картину Врубеля «Демон» и картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», автор пишет: «Я могу любоваться картиной Врубеля «Демон», а могу и равнодушно пройти мимо, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения. Но, увидев картину Рембрандта «Возвращение блудного сына», я не могу не остановиться, потому что картина смывает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливым и великим. То есть Врубель талантлив, но велик только Рембрандт со своей картиной «Возвращение блудного сына». И как же удивительно и радостно читать строки писателя о том, как в детстве на уроках литературы Чик воспринял повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», одно из самых христианских произведений в русской литературе. А ведь он еще ничего не знал о христианских добродетелях, о самом Иисусе Христе. Но свет Христов, свет истины уже был заложен в душе маленького Чика. Впрочем, как и во многих детских душах, потому что он говорит, что его взгляд совпадал со взглядом многих учеников в классе, когда они изучали это произведение. Вот я читаю. «Недавно, — пишет Фазиль Искандер, — читая записки Марины Цветаевой «Мой Пушкин», я вспомнил наше чтение «Капитанской дочки» и удивился несходству впечатлений. Заметьте, несходству. То есть у Марины Цветаевой был свой взгляд. Мятежную душу будущего поэта, мятежная душа Цветаевой, которая потом и приведет к обособлению от ближних и к печальному исходу. Пушкин был в ее книге прекрасным, таинственным, заманчивым. А для меня, ближе, чем Савельича, не было никого. Именно он поражал и радовал меня. И я уверен, что именно Савельича полюбил и весь класс. Как, удивились бы ценители литературы, тебе понравился холоп и раб Савельич? Да, именно Савельич мне понравился более всех, хотя я полюбил и других главных героев. Более того, я решаюсь на дерзость утверждать, что и самому автору, Александру Сергеевичу, он нравился тоже очень. Ведь дело в том, что рабство Савельича – это внешняя оболочка. А что же в нем прекрасного, заставляющего полюбить? Это преданность, величайшее чувство, красоту которого Пушкин столько раз воспевал в своих стихах. Савельич, продолжает писатель, это то чувство, которое всю жизнь Пушкин ценил в людях. И наоборот, предательство, коварство вызывали в нем отвращение. В образе Савельича Пушкин устроил себе пир, который не всегда мог позволить себе в жизни. Тут преданность выступает во всех обличиях. Комендант Белогорской крепости предан царице, Савельич своему барину, жена коменданта предана до последнего часа мужу. То же самое можно сказать о Маше, о Петре Гриневе, чувство долга, чести, преданности – это все у них. Одним словом, торжество преданности, а значит и любви. Конечно, радостно читать такие размышления о капитанской дочке, о сути этого произведения, несомненно, исполненного христианского смысла. Тема репрессий часто появляется в произведениях писателя. Трагедия его семьи коснулась многих земляков. Вот рассказ о сыне бабушки, который был красивым, умным, веселым человеком. Он подарил Чику велосипед, он часто брал его с собой на прогулки, и все его любили. И вот его забрали. За что? Я даже написал письмо Берии, что мой дядя кристально чист. Но дядя не вернулся. И бабушка до конца жизни все молилась и молилась о том, чтобы вернулся ее сын. Но этого не произошло. Чик вспоминает и письма своего отца, тоже репрессированного. Эти письма писались сначала часто, потом все реже. И однажды они перестали приходить. Но память об отце осталась. Я вдруг с необыкновенной ясностью вижу картины, когда отец еще был с нами. Мы сидели с ним на берегу моря. Он читал мне Тараса Бульбу. Отец был в очках. Он их надевал только во время чтения. Он читает, снимает очки, задумывается. Книга волнует все больше и больше. Когда он доходит до места, где старый Тарас слезает коня и ищет свою люльку, трубку, я чувствую, что будет дальше. Мне кажется, что и старый Тарас чувствует, что будет дальше. Потом я вижу отца, как он подходит к дикой шелковице, которая растет в нашем дворе, пригибает ее молодой ствол и быстрыми движениями расщепляет и вставляет в расщеп кудрявые веточки садовой шелковицы. Мне кажется, что из этого ничего не получится, но чудо состоялось, и в тот же год шелковица стала плодоносить. Однажды пришло письмо. Это было известие о том, что отец умер. Я вложил письмо в конверт и спрятал в карман. Надо было подготовить как-то маму. Ведь мама каждый день стояла у окна и все смотрела на дорогу. Чик уже тогда задумался о том, как несправедлив порой бывает мир. Он еще не знал, что есть тот, который этот мир спасет. Фазиль Искандер крестился уже во взрослом возрасте. Свет волшебного фонарика осветил его жизнь дальнейшую. Язык Фазиля Искандера – это язык искренности, язык откровений, язык открытий. В нем нет фальши, смех его теплый, радостный, а рассуждения глубоки и проницательные. А воздух настоен в произведениях ароматом тропических растений и фруктов, ароматом альпийских лугов. Это его родина, Абхазия. Это детство, время счастья и свободы, где все двери распахнуты настежь, будущее. Язык Фазиля Искандера – это великий русский язык. И он, этот язык, стал для него языком общения с Богом. Ни материнским языком, ни разумом, ни слухом я вызван русским языком для встречи с Божьим Духом, чтоб, выйдя из любых горнил и не сгорев от жажды, я с ним по-русски говорить он захотел однажды. Фазиль Искандер упокоился на кладбище в Переделкино, где жил последние годы. Он ушел, держа в руках спасительный фонарик, Христову веру, оставив нам послание. «И да поможет тебе Бог надежнее, чем сила ног, стоять и мыслить вертикально». Фазиль Искандер.